Фридрих Гринштейн. Повесть «Яков Каша».
Когда на советские города и села опускаются предпраздничные сумерки, повсюду загораются огни иллюминации. Будь то знаменитая и умело продуманная электропропаганда на фасаде московского главтелеграфа или скромное перемигивание лампочек на фасаде Дома культуры далекого села Геройское, бывшей деревни Перегноя. Предпраздничные и праздничные дни в России всегда и желанны, и тревожны. Какая-то общественная вольность чувствуется в суете у продовольственных магазинов, какой-то революционный анархизм в многолюдии на улицах, нетрезвые выкрики и песни полны лихого романтизма. Вот уже неприрученная клубной самодеятельностью вольная гармонь подогревает рабоче-крестьянскую кровь в центре Москвы у памятника Пушкину, навевая сладкий, забытый сон о грабеже награбленного.
Подрастали тёшки дороги, где проходили милого ночи, подрастали мохом, травою, эх, где гуляли милы с тобою. Люблю я пиво.
В России, как всегда, есть кого бить, есть кому бить и есть чем бить. Бутылка заменила булыжник, стала грозным оружием пролетариата. Серые трудовые будни делают людей неврастенниками, загоняют под шкуру людскую натуру. А ведь хочется жить, хочется дышать полной грудью, покричать до хрипоты, ударить ногой ненавистное тело. Крови и демократии хочется. А какая же демократия без открыто пролитой крови на панель? Ведь тирания льет кровь в подвалах и камерах, подальше от глаз общественности. Над городом витает призрак демократии. То здесь, то там звучат в ночном воздухе знаменитые формулировки и тезисы: «Иди отсюда! Чё ты орёшь? Чьё тебе надо?» Без устали работают ночные трибуналы. И подтаивает ноябрьский ледок на лужицах от теплой крови, и липкой становится первая майская травка. Демобилизованные из армии крестьянство в милицейских шинелях тревожно поеживается в праздничной тьме. Когда в округе рыщут волки, не всегда можно надеяться на собак. Общая плоть односельчане. Опасны. Опасны праздники в скучной стране. Кажется, вот-вот и заколеблется все, растает, потеряет устойчивость. Вот-вот кто-то какой-то откуда-то вдруг заберется куда-нибудь повыше и крикнет: «Братцы!» А больше ничего и не надо. Гармонь, луна на шухере, громкие разговоры, дыхание водкой и винегретом. И вот уже в Москве, не в центре, но и не на окраине, треухи и платки, взявшись за руки, остановили зеленый ворон, спецмашину вытрезвителя, и потребовали освободить своих павших товарищей. «Знаем мы вас!» — кричали односельчанам в казенной форме. «Побьете их и деньги отберете!» А милицейский начальник говорил, озираясь без напора, уговаривал разойтись, как полицмейстер в 1917 году. Еще бы! Мокрый ноябрьский снег, блоковский ветер и революционные хулиганы, лица ножи. Вот оно в данный момент уличное правительство. Да механизированной охраны бронетранспортеров Таманской дивизии далеко, до кремлевского правительства высоко. Высоко-то высоко, до метра три, не более. Поднял глаза милицейский начальник над триухами и платками уличного правительства и увидел на фронтоне ближайшего здания правительство, которому присягал законное правительство в полном составе и в строго установленном порядке по левую и правую сторону от генерального расположенное, хоть и в виде мокрых портретов, окруженных мокрыми флагами и лозунгами, преодолел минутную человеческую слабость и недолгую политическую растерянность. Милицейский начальник зычно, хоть и простуженно, крикнул: «Разойдись! Оружие применю!» Картечью, по традиции бунтовщиков, картечью! Дрогнули бунтовщики, расступились перед законом в виде спецмашины вытрезвителя, побежали во тьму, а спецмашина благополучно достигла вытрезвителя. Также по случаю праздника, украшенного красным знаменем, жаль, не было на нем лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Однако не в том дело. Мы, исходя из конкретного примера, можно сказать, к соли вопроса подошли. Мы, разобщенное контрреволюционное большинство, певшее в прошлом «Боже, царя храни» и поющее ныне «Союз нерушимый», не берегли портреты государя, так побережем же портреты нынешних руководителей. В селе Геройское, бывшей деревне Перегнои, за данный участок долгое время был ответственен товарищ Каша Я.П. Яков Павлович Каша родился и вырос в селе Геройское, бывшей деревне Перегнои. «Есть каша со смальцем, а я каша с пальцем!» Так он любил шутить, когда рассказывал о себе. Яков Каша, как и его друг Ефим Гармата, был пролетарско-крестьянского происхождения. Работал он на гранитном карьере, расположенном вблизи села, а также одно время трактористом в колхозе. Черный гранит из Перегноев шел на памятники героям революции и войны, на строительство правительственных зданий и даже, говорят, отчасти принимал участие в сооружении могилы номер один – Ленинского мавзолея. В 1956 году на совещании передовиков промышленности строительных материалов непосредственно Каганович Якову Каше руку жал.
По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете повесть Фридриха Гринштейна «Яков Каша».
А личная жизнь Якова Каши сложилась следующим образом. Имел он сына Емельяна и внука Игоря Игоряху. Имел он и жену Полину. Встретил он Полину в райцентре, в городке Трындино, на деревянном мосту возле водяной мельницы в апреле 1932 года. Весна была холодная и голодная. Так много народу повымерло, что стало это делом привычным. Померли у Якова братья и сестры, о них он погоревал. Померла мать, о ней он горевать не стал. Била она его сильно, когда выпьет. А отца у него давно не было. Остался Яков один, но был уже на своих харчах, под паском в коммуне под названием «Хлеб и сало пополам». А пастухом был его друг Ефим Гармата, который постарше Якова на 2 года. Так и прошел Ефим Гармата жизнь на полшага впереди Якова Каши. Яков в пастухи, Ефим в члены правления. Якову Каганович руку жал, а Ефиму Ворошилов взбуденным компанию составили в народном переплясе под «Эх ты, яблочко» — бессмертная песня, гимн революции и гражданской войны. Словно раздвинулись стены кремлевского зала, степью, чебрецом запахло, и борьба с мировой буржуазией стала делом не бюрократов, бухгалтеров и лекторов, а стальных бойцов, которые не боятся запаха крови. Всякий лихой боец в мирное время бунтарь и хулиган, ибо отнята у него инициатива бить и резать. Вот в перерыве между заседаниями передовиков стахановцев пошел Чернявый. Руки в разлет, ноги бьют, как из Максима. Тра-та-та-та-та. Эх ты, яблочко, топтала. Молод еще, в гражданской не участвовал, а похож на того из третьего эскадрона. Увлажнились глаза у товарищей Буденного и Ворошилова. Крепко пляшет Чернявый, но и Буденный с Ворошиловым неплохо кренделя плетут. Еще бы! Лучшие плясуны политбюро ЦК ВКПБ данного созыва. И якобы сам глянул, улыбнулся в усы и сказал Молотову: «Хорошо пляшет комсомолец, настоящий крестьянский парень. Отстают Семен с Клементием. Пора на пленуме поставить вопрос об улучшении художественной самодеятельности нашего политбюро». А тут же почтительно суетится Белоглазый с блокнотиком и шепотком, как фамилия товарища, который с товарищами Буденным и Ворошиловым. Ясно, из села Геройское, ясно. С тех пор начал расти Ефим Гармата, но в местных масштабах. Был членом правления, был председателем колхоза, был директором мебельной фабрики в райцентре, был председателем мескома карьера управления. А когда достиг пенсионного возраста, стал освобожденным секретарем партбюро. Яков же Каша, который после стахановской жизни на пенсию уходить не собирался, числился сторожем, но широкими партийными полномочиями. Однако в весну 1932 года все это было еще делом неизведанного будущего. Стоял тогда Яков Каша на мосту, смотрел на грязные сугробы, слушал плеск воды, грохот мельничных жерновов, жадно вдыхал запах мучной пыли, и от этого кусок липкого коммунарского хлеба, который он ел, казался ему вдвое аппетитней. Подошла драная старуха, поклонилась, попросила хлебца Христом Богом. «Поди в церковь», — посоветовал ей Яков, — «недалеко. И на кусок хлеба соберешь, и помолишься. А я религиозным не подаю. Я комсомолец». «Так закрыли церковь-то», — сказала старуха. «И поп сбежал. Еврей из района приезжал, лекцию говорил. Вроде бы поп всю церковную казну в Палестину вывез». «Это раньше была Палестина», — сказал Яков, который к тому времени посещал кружок ликбеза и читал по слогам газеты. Это по-религиозному Палестина, а теперь она Месопотамия называется. Может, и так, согласилась старуха. Да церковь закрыли. А раз закрыли, в комсомол поступай, засмеялся Яков. Извинения прошу за беспокойство, сказала старуха, поклонилась Якову и пошла по мосту на другой берег. Яков от нечего делать посмотрел ей вслед и увидел молодую нищенку, тоже бледную и драную. Развелось их сердито, подумал Яков, только от одной отвязался. Нищенка была Полина, будущая любимая жена Якова, но он этого еще не знал и потому зачем-то спросил: «Тебя как зовут?» Она сказала. Он отвернулся и начал смотреть на воду, грохочущую мельничных жерновов, думая, что нищенка будет клянчить хлеб, но потом вдруг глянул. Она уходила, была уже далеко. Сам не зная зачем, он крикнул ей вслед: «Эй, ты, деваха, краля, как тебя?» Она остановилась, обернулась и ошпарила голубыми глазами. «Полина меня звать», — сказала она. «Ну, забыл, прости», — усмехнулся Яков. Подошел к ней, отломил кусочек хлеба. «На, возьми». Она взяла и начала есть, откусывая от маленького кусочка совсем маленькие частички. Не ела, а сосала их, как дети сосут сладкие леденцы. «Все померли, что ли?» — спросил Яков. «Все», — сказала Полина. «И у меня все», — сказал Яков. «Но харч свой имею. Пошли ко мне». «Нет», — сказала Полина, — «я не гулящая, мне мамашка перед смертью запретила». И чем больше она говорила, тем более нравилась Якову. «Я ведь комсомолец», — сказал Яков, — «а отношение с женским полом у нас строгое, это только буржуазии и кулаки про нас вранье распускают. Пойдем в сельсовет, там мой друг Ефим Гармата свой человек». Так поженились Яков и Полина. И через год родился у них сын Емельян Каша. Сынок был хороший, сопливенький, слюнявенький пердунчик с ручками мягенькими, как свежие пирожки из дрожжевого теста. Когда жизнь стала чуть погуще, понаваристей, начала Полина печь на Якова-стахановские заработки сдобные пирожки с луком и кашей. И пирожки те только-только из печи вытащенные аккурат были на ощупь, как Амелькины ручки. Начались и премии за доблестный труд, то патефон, то сапоги с ушками. Оденешь в выходной новые сапоги, запустишь патефон, все выше и выше и выше. Возьмешь Амельку на колени, понюхаешь родную теплоту, понюхаешь еще раз скипидар в нос, значит, обоссался. И Полина тем временем миску на стол с целой кучей Амелькиных теплых ручек. Ах, хорошо!
Вы кони стальные, боевые друзья трактора.
По радио «Свобода» в программе «С другого берега» вы слушаете повесть Фридриха Гринштейна «Яков Каша».
И вот на эту счастливую жизнь посягнул фюрер. Было за что воевать. И провоевал Яков Каша 4 года. Ну, об этом особый разговор. Война — это тоже жизнь, но жизнь во сне. Пока спишь, сон главное. А как проснулся, все, что было, как будто тебе рассказали. Если б не ранения, тугие шрамы, то и не поверил бы. Проснулся от войны Яков Каша, вернулся домой, а оборванный кусок прошлой счастливой жизни с новым куском плохо склеивается. И та, будто Полина, и не та, и смотрит по-другому, и на ощупь ночью другая. Сынок же Амелька стал подростком злым и нервным, махрой изо рта прет и на мать руку поднимает, а вместо ручек пирожков у него немытые кулаки, хоть и небольшие, но костлявые, как гвозди острые. Яков его пробовал ремнем солдатским учить, так сама же Полина заступается. Ну и живите, как хотите. Занялся Яков восстановлением народного хозяйства. Карьер восстанавливал. А Полина в колхозе, куда пошлют, а Мелька в школу в соседнее село начал ходить. Вроде бы постепенно притерлись. Яков по воскресеньям даже патефон опять заводить стал. Все выше и выше и выше. Или «давай закурим». Полина блинов из пшена испечет, Амелька покушает, добрей становится, сидит, слушает, как отец ему свои военные сны рассказывает. «Видал я и американцев на реке Эльбе», — говорит Яков Каша, макая пшенный блин в молоко. «Жизнь у них по-своему тоже хреновая. Все ради денег. А вместо «прощай, до свидания» «будь бай», говорят. Это значит «будь богатым». Бай по-ихнему что-то вроде нашего помещика или кулака. Полина слушает и оттаивает, и лицом розовеет, и даже полнее телом становится ночью. Может, от налаживающихся отношений, а может, от молочка. При социализме ведь тоже без денег не проживешь. Накопили деньжат, купили коровенку. А чем кормить? Лето было холодное, зима лютая. Спасибо Ефим Гармата, который из эвакуации вернулся, соломой помогал и колхозным гужевым транспортом. Как-то в начале весны, но при зимней еще погоде, крепком морозе и густом снеге, поехали в поле за соломой. Впереди на тракторе ехал тракторист Чепурной, а следом на лошади, запряженной в сани, Яков. Рядом с Яковом сидел Амеля, а чуть позади Полина и жена Чепурного Клавдия. День был тоскливый, снег да снег. За снегом чернели строения, деревья, но когда выехали в поле, и это развлечение пропало. Снег да снег, куда ни посмотришь. Хоть бы стемнело побыстрей. Яков не любил зимой светлое время суток. Бесприютно как-то. А в сумерки загорались огни в домах, лампы, прожектора на карьере, и становилось уютней. Однако до вечера еще было ох, как далеко. Ехали медленно. Тракторист Чепурной полз не торопился на малой скорости. От медленной этой езды становилось еще тоскливей. Яков уже и причмокивал, и в вожжи вскидывал, думая, что Чепурной заметит и прибавит скорости. А тот полз да полз. Яков несколько раз порывался идти на обгон, да дорога была узкой. Наконец на повороте представилась возможность. Яков хлестанул лошадь, сани обогнали трактор, но наехали полозом на лежащее под снегом бревно и опрокинулись. Полина, сидевшая с краю, мигом выпала из саней и очутилась под трактором. Да так, что ее и видно не стало, только кровь потекла из-под трактора обильно, будто ее кто-то лил ведро за ведром. Трудно было поверить, что из человека, ко всему еще такого небольшого, как Полина, может вытечь столько крови. Все это случилось словно с посторонним. Только когда Амелька выбрался из опрокинутых саней и побежал прочь от материнской крови в снежную степь, Яков понял, что случилось это все именно с ним.